Вот каждый из 6 дней Страстной Седмицы уже имеет определенный какой-то свой смысл. Да? Вот сегодня уже вторник, и мы уже...
Уже подошел к концу практически.
Да, и мы уже и в среду уже смотрим.
Да.
Но все-таки давайте вернемся в понедельник, как раз иссушение бесплодной спаковницы. О чем?
Да, мне кажется, что здесь можно сказать об этом событии, несмотря на то, что как оно как бы уже вспоминалось вчера, вот, и как исторически оно прошло, но на самом деле событие иссушения проклятия бесплодной смоковницы, оно имеет для каждого из нас колоссальную важность. Вот если мы обратимся к Евангелиям, это Евангелие от Матфея, от Марка, которые описывают это событие, то мы найдем очень важные свидетельства евангелистов, что Христос утром, в Великий Понедельник, идя в Иерусалим, а идя, в общем-то, для того, чтобы очистить Иерусалимский храм, на пути взалкал и подошел к смоковнице, которая была покрыта листьями, хотя, как оговаривает Евангелие от Марка, не было еще время собирания смоков, но, подойдя к смоковнице, он постарался найти на ней плода и не нашел. И произнес вот такие страшные слова: «Отныне да никто не вкушает от тебя вовек». И, согласно свидетельству Евангелия Матфея, смоковница тотчас засохла. И надо сказать, что после того, как смоковница была проклята, Господь к апостолам обратился с очень важными словами о вере, о том, что нужно иметь веру в зерно горчичное, и все, о чем не попросите, будет по вере вашей. Ну и дальше было целое наставление о молитве. Вот если мы посмотрим на те чудеса, которые Христос обычно совершал, сравним его с проклятием бесплодной смоковницы, то, конечно, окажется, что это чудо особняком стоит в череде чудес Христовых, поскольку оно, ну, очевидно, направлено не на дарование жизни, а на отнятие жизни, ну, в данном случае, пусть и у бессловесного вот этого творения, каково является смоковница. Однако, если мы проведем параллели с пророческими писаниями, то увидим, что вообще-то смоковница – это была образ ветхозаветного Израиля. А с другой стороны, само по себе дерево устроено так, что оно растет по весне таким образом. Сначала выбрасываются цветы, появляется зависть, то есть завязываются плоды, а потом появляются листья на смоковнице. А это значит, что если на смоковнице есть листья, на ней не может не быть плодов, пусть даже незрелых, пусть не время собирания смоков, но они должны быть. И таким образом мы можем сказать, что нормальная смоковница, которая нормально растет, она присутствием или наличием листьев прикрывает, оберегает плоды. А смоковница, которую проклял Христос, получается, она имела листья для другого. Она имела листья для того, чтобы прикрыть отсутствие плодов. И тогда вот для нас становится, в общем-то, очевидной символика этого великого события. То есть в данном случае Христос проклинает современное ему иудейство, которое, конечно, должно было принести плод, но не принесло плод веры, плод узнавания в нем, в Иисусе из Назарета, истинного Мессии. Пусть, да, эти плоды были бы незрелые, пусть они были зеленые, кислые на вкус, но, по крайней мере, начатки истинной веры, истинного узнавания вот этого мессианского должно было быть и в религиозных вождях, и в народе израильском, но этого не было, этого не оказалось. И более того, отсутствие плодов вот этой внешней обрядовостью, за которую Христос Великий Вторник проклянет, в данном случае Израиль Ветхозаветный, вот это тоже было налицо. И для каждого из нас таким образом, вот это очень важный урок, то, что обряд, который мы совершаем в православии, это не средство прикрывать отсутствие самого главного, что мы должны принести Господу. Это свои души, конечно, верующие. И признание Его как истинным Мессией, как истинным Спасителем. Потому что ведь если мы проведем параллель с теми людьми, которых проклял Господь, то окажется, что ведь они тоже ждали другого Мессию. Он им не нужен был, тот, который пришел, который бы их от греха, от вечной смерти спас. Им нужно было спасение от чужеземного ига. Им нужно было жить в достатке, быть князьями, владыками земными. Вот чего они хотели. И поэтому тот обряд, который в Ветхом Завете им еще дал Моисей, они совершали, уповая на то, что ради этого внешнего действия они будут введены в царство, где течет молоко и мед. Но этого не произошло. Но, с другой стороны, Великий Понедельник заканчивается другим важным событием. Это очищение Иерусалимского храма. Тоже очень символичные события. Но здесь, кратенько говоря, вот о том, что совершает Господь, хотя для многих исследователей очищение Иерусалимского храма было последним вот, в цепи тех звеньев, которые довели до предела религиозных вождей. И уже вот та злоба, ненависть, ярость, бешенство, можно сказать, языком Евангелия от Луки, они уже были нескрываемы. И абсолютно точно было уже ясно, что Господь из Иерусалима живым уйти не сможет после того, как Он очистил Иерусалимский храм. Ну, во-первых, Христос, очищая Иерусалимский храм, Себя неоднократно назвал Сыном Божиим. Это практически не косвенное было свидетельство о Себе, как о Сыне Божьем. Во-вторых, он опозорил религиозных вождей перед народом, поскольку опрокидывание столов менувщиков, когда он выгонял животных из дворов и, упрекая, говорил: «Вынесите это отсюда и дома молитвы отца моего не делайте вертепом разбойников», то все это, конечно, уничижало и оскорбляло всех тех, кто привык это совершать. И вот в данном случае очищение Иерусалимского храма – это была последняя точка уже невозврата, на которую Господь идет. Но, пожалуй, здесь мы можем сказать еще и о другом. Вот символически связывая с проклятием бесплодной смоковницы, мы можем сказать вот что. Очищая Иерусалимский храм, Господь также через это действие проклинает современное ему иудейство, но свидетельствует, что поскольку храм не разрушен, а очищен, то, что незыблемым должно остаться вот тот фундамент, то основание, которое было заложено еще в древнейшие времена при Моисее, вот то сокровище сердечное, которое выражается, ну, можно сказать, в декалоге или в десяти заповедях. Это фундамент всего нового домостроительства, которое вот Господь в данном случае и совершил.